Для начала надо вспомнить, для чего мы занимаемся духовной практикой. Кто мы такие, куда идем, какой культуре следуем, какому пути следуем. Мы практикуем санатана-дхарму, учение Адвайта-веданта, лая-йогу. А кто мы? Мы садху, люди духовного пути, следующие духовной ведической традиции. Или мы пытаемся быть садху? Сразу встает вопрос, насколько хороши мы как садху? Чего нам не хватает, чтобы стать садху, истинными садху? Являемся ли мы садху, или мы садху наполовину, или на треть, или на две трети? Вот вопрос, да? Когда мы оценили себя правильно, осознали свое положение в мире, затем надо понять, куда мы идем дальше. Мы идем от людей к состоянию садху, к состоянию хорошего, сильного, полноценного, совершенного садху. А этот садху может стать джняни, пробужденным, просветленным, может стать сиддхом, совершенным, божеством, деватой. Он уже ввязывается в определенное движение. Вектор у него есть, развитие. Не став садху, ты не пойдешь по этому пути. Но когда вы стали садху, вы обязательно ввязываетесь в определенный путь, в определенное движение. И когда вы ввязываетесь в этот путь, все старые ценности должны быть отброшены. Все старые цели должны быть отброшены. Все старые светские смыслы должны быть отброшены. И взамен их выработаны новые смыслы, смыслы садху, новые ценности, ценности садху, новые цели, цели садху. Это если вы решили идти на Кайлас, то вы выбрали путь. Вы выбрали этот путь, и вы уже должны идти по нему. Конечно, в любой момент вы можете вернуться. Приехать в Дарчен и оттуда сесть на джип и поехать обратно на границу с Непалом. Вы можете отказаться. Но если вы не отказались и решаете идти, то теперь все ваши мысли должны быть, как пройти этот путь. Вы должны думать о карте, экипировке и принимать ксанак, этот самый. Диамакс. Вот. Принимать диамакс. Без диамакса нет Кайласа. И те старые цели, которые у вас были, вы отбрасываете. Потому что на высоте 5000 метров все по-другому. Вы не можете там вести себя так, как на высоте 100 метров. Если вы хотите добраться до Кайласа. То же самое и в духовном пути. Когда мы стремимся быть садху, весь вопрос только, насколько я хороший садху? Насколько я умный, мудрый садху, насколько я сильный садху, или насколько я глупый садху, насколько я неважный садху. И тогда, оценив себя, мы должны правильно оценить себя. Очень важно, верная оценка себя. Мы можем развиваться, двигаться. Если мне не хватает таких качеств, мне надо это выработать. Если мне надо двигаться в этом направлении, мне надо двигаться в этом направлении. А как еще можно себя оценить? Мы – человеческие существа, имеющие драгоценное человеческое рождение. То есть мы обладаем некой драгоценностью, и нам надо ее правильно использовать. Нам нельзя ее пустить по ветру, выкинуть. Драгоценное человеческое рождение означает, что если мы практикуем и правильно его используем, то мы получаем величайшее благо. Есть в терминах, в миру светской психологии такой термин «прокрастинация». Кто-то знает это, что значит?
Не жить по-настоящему, как бы отладывать.
Вот, Алена психолог знает. Хорошо иметь своего психолога. Можно прийти к Алене, кстати, пожаловаться на что-нибудь. У меня психологические проблемы, она вам даст совет какой-нибудь. Правильно. Прокрастинация – это когда ты постоянно откладываешь какие-то важные задачи или какие-то неприятные вопросы на потом, как бы убегаешь от них, не хочешь их касаться. И считается, что прокрастинация – это как болезнь или психологическая проблема. И многие люди страдают прокрастинацией. Им задаешь вопрос, ты подумай о будущем, где ты будешь через 80 лет? Не-не, я не хочу, мне сейчас хорошо, я не буду об этом думать. Люди избегают вопросов смысла жизни, высших ценностей. В чем смысл твоей жизни? Это тоже прокрастинация. Но садху не страдает прокрастинацией. Он не откладывает на потом. Он все самые важные вопросы, все самые сложные, он пытается прямо сейчас решать. Он не боится их, он прямо смотрит в глаза реальности. Он прямо сейчас начинает практиковать вичару, пребывание в присутствии, пребывание здесь и сейчас. Он прямо сразу пытается быть в Боге, прямо сейчас, потому что он не откладывает Бога на потом. Вот у меня вырастут дети, он тогда можно будет заняться. Я накоплю деньги, куплю келью, построю и на 3-летний ретрит себе подготовлю. Это все разные виды откладывания на потом. Я сяду в ретрит, вот там я поработаю с ветрами, каналами и точно сосредоточусь на Боге. Все это разные формы прокрастинации. Садху так не делает. Садху говорит так. Я вот сейчас здесь, вот такие обстоятельства моей жизни прямо сейчас. И прямо сейчас, прямо здесь, не откладывая на потом, я буду быть в Боге, я буду медитировать на Бога, я буду решать самые главные вопросы жизни, самые главные вопросы бытия. Буду быть в вечности и бесконечности прямо сейчас. Это нелегко, потому что нужна тренировка, нужна внутренняя работа. Тем не менее, само такое ваше намерение, само решение двигаться в этом направлении уже делает вас садху. Но пока вы страдаете прокрастинацией, вы пока еще не есть садху. Вы только стремитесь стать. Итак, мы становимся садху, мы идем по пути, когда мы прямо сейчас решаем эти вопросы. И надо понять, как они в нашем учении решаются. Решать эти вопросы – это не значит так, ходить думать, что же будет в будущем со мной, каков смысл жизни, стать таким великим мыслителем и на уме зациклиться на все этом и ходить, как Эммануил Кант. Одна девушка пришла к Канту и спросила, предложила, чтобы он женился на ней. Хотела выйти замуж. Он сказал, что ему надо подумать. И как человек с большой ясностью, он разбил проблему на две колонки. В одной колонке он нашел около 200 «за», а в другой колонке около 200 «минусов». Примерно похоже было и плюс, и минус. Но потом он прочитал выражение одного греческого философа, кажется, Сократа, что при равных условиях получение нового опыта – это плюс. И подумал, что все-таки это новый опыт, он будет плюсом. Решил, отдам согласие. И он пошел в дом этой девушки, постучал, открыл отец. И он сказал, да, я говорю да, я возьму ее в жены. Отец сказал, знаешь, ты опоздал на 3 года. 3 года назад она вышла замуж, у нее дети уже. Ты долго думал. Итак, быть садху – это означает двигаться от ума к неуму. Это не означает решать все эти вопросы самых главных вещей в мире умом. Это означает решать их за умом, вне ума. И вот искусство, как быть не умом, как быть вне ума, в том осознавании, которое за пределами мысли, это все учение. Учение медитации, созерцания, в адвайте и лай-йоге. То есть мы никогда не страдаем прокрастинацией. Мы не откладываем на потом самые главные вопросы жизни и мироздания. Мы как бы стремимся прямо взять быка за рога. Вот прямо в данный момент быть в Боге. И сначала это очень сложно и почти невозможно. Но само наше стремление рано или поздно развивает нашу способность до полноценной практики. И когда мы становимся такими садху, то мы начинаем получать личный мистический опыт или опыт за личностью. То есть наше сознание растет, совершенствуется, развивается. Получение мистического опыта – это самое главное в жизни, потому что развитие сознания – это и есть мистический опыт. Мы не стремимся получить мирской опыт, но мы стремимся к развитию своего сознания. И развитие сознания, его расширение – это и есть мистический опыт. Когда у вас есть мистический опыт, вы растете, и ваши взгляды на жизнь меняются. Вот почему, допустим, у человека есть привязанность? У него просто недостаточно мистического опыта, его сознание не широко. А почему он конфликтует с другими? Опять нехватка мистического опыта, мало мистического опыта. Он не понимает, что никаких других нет, что весь мир – проявление его сознания, что он не тело, что он бесконечное сознание. Нехватка мистического опыта. А почему человек страдает от чего-либо? Не хватает мистического опыта. Он не понимает, что он по своей природе вечен и бесконечен. Он не может страдать в принципе. Но его ум воображает, будто он страдает. Или страдает его тело, он считает себя телом, и он реально отождествляется со страданием. Он приписывает себе страдания. Как примерно человек в сновидении. Когда спящего в сновидении кусает собака, человек думает, что это его кусает. А он-то, его тело лежит на диване, никто его не кусает, ему это снится. То же самое и в жизни. Фактически все нерешенные вопросы, проблемы в жизни – это недостаток мистического опыта. Когда вы получаете достаточный мистический опыт, вы перестаете быть человеком и становитесь садху. Вы начинаете понимать культуру садху, ценности садху, цели, традиции, дух садху. Но пока вы не получите должный мистический опыт, вы не сможете стать садху, а тем более джняни, тем более ситхами. В конечном счете, вся наша практика – это движение ко все большему мистическому опыту, движение в мистику, потому что садху не живут в обыденности, они живут в мистическом, духовном, божественном измерении. В обыденном измерении нет ни просветления, ни свободы от сансары, ничего в обыденном измерении нет, сколько бы вы ни искали. Все эти вещи существуют пространстве мистического опыта. И садху – это тот, кто живет в пространстве постоянного мистического опыта, который смотрит на мир глазами своего мистического опыта, который действует из своего личного, пережитого мистического опыта. И каков может быть мистический опыт? Самый высший мистический опыт – это опыт недвойственности. Опыт самоузнавания, ахам брахмасми. Но такой опыт не станет нам доступен сразу. К нему надо двигаться годами, постепенно. Его надо приманивать, выслеживать, как охотник выслеживает хитрого зверя. Опыт самоотдачи, растворения эго. Опыт веры и преданности – это самый высший, самый высокий мистический опыт. Опыт самоосвобождения. Опыт самоосвобождения означает, когда у вас появилось что-либо, вошло в поле вашего сознания, вы позволили себе пребывать в естественном состоянии, и это растворилось. Ваши мысли, ваши эмоции, ваши энергии и даже ситуации. Опыт недвойственности – это когда вы ясно, полностью понимаете. Субъект, объект и процесс их взаимосвязи есть одно, одно неделимое, недуальное сознание. Опыт самоотдачи – это когда вы ясно понимаете, я не буду жить больше без Бога ни секунды. Я полностью предаюсь Божественному. Когда вы говорите, не моя воля, а твоя. Когда вы говорите, возьми мое тело, мой ум в аренду. Я тебе полностью предаюсь. Я не буду больше потакать своему уму, потакать своим иллюзиям. Я буду полностью стараться тебе отдаваться. Опыт веры, когда вы понимаете, что все в этом мире состоит из веры, что вера – это основополагающий принцип. Ничего нереально, ни время, ни пространство. Но все творится благодаря вере. То, во что вы верите, тем вы и становитесь. Брахма создал эту вселенную благодаря вере. И когда вы обретаете глубокую, ваджную, несокрушимую веру, без опоры на понятия, образы, слова, концепции, мысли, и эта вера вас освобождает, это ваш личный опыт. Опыт единого вкуса, когда вы понимаете, что вся моя мала, все многообразие всех явлений во Вселенной – это иллюзия. Когда высокое и низкое, доброе и злое, чистое и нечистое уравниваются в вашем сознании, красивое и уродливое, вкусное и невкусное, радость и горе, счастье и несчастье предстают как одно. Опыт чистого видения, когда вы способны видеть Божественное в каждом, везде и во всем. И вот когда вы практикуете, вы понемногу накапливаете подобный опыт. И это сильно отличается от низших опытов, типа астральные путешествия и прочие вещи. Потому что эти опыты относятся к вашему причинному телу, к вашей праджне, джняне, божественной мудрости. И этот опыт является самым ценным. Быть садху, практиковать, означает жить в пространстве подобных опытов. Когда вы практикуете санкальпу, атма-вичара, сон, божественная гордость, пространство, все едино с умом и другие, брахма-вичара, вы постепенно входите в пространство личного переживания, мистического опыта. И это пространство начинает руководить вами. Оно начинает изнутри открывать вашу собственную мудрость. И вы начинаете пользоваться этой мудростью в вашей жизни. Именно так происходит путь садху. Из внешнего мира он сдвигается в область пространства мистического опыта. Он начинает жить мистическим опытом. Он смотрит на мир не глазами обычного человека, а глазами мистического опыта. И этот мистический опыт, конечно, он не чужой, он ваш собственный, он не из книг. Книги, лекции, слова – это только намеки. И вы должны получать этот опыт сами. Возможно, гуру, если бы мог, он бы за вас его получил и раздал, как шарики. Но это, к сожалению, невозможно. Гуру делает 50%, остальные 50% делает ученик. Но такой опыт приходит благодаря вашей практике. Если вы практикуете метод и применяете. Однако здесь очень много нюансов. И вы должны вновь и вновь сверять свой опыт с наставлениями священных текстов, сатсангами на даршане, чтобы ваш опыт был правильный. Потому что есть очень много людей, которые получают опыт, и немало. Но часто они заблуждаются, впадают в иллюзии. Опыт – очень скользкая вещь, очень сложная, очень многовариантная, в которой очень легко заблудиться. Поэтому первое правило такого – получая опыт, соблюдай самаю, поставь самаю выше опыта, поставь Бога выше опыта, поставь гуру выше опыта, поставь священное писание выше опыта. И тогда ты не войдешь в иллюзию, не войдешь в прелесть. Потому что опыт – это как движение по канату. Ты можешь двигаться, но шаг вправо-влево ты можешь и легко свалиться. И канат расположен на высоте. Наконец, получая опыт, мы не должны впасть в заблуждение, потому что Бог – просветление выше опыта. Опыт – это движение, опыт – это путь, но Бог – это не движение. Просветление – это не движение. Опыт нас ведет, но в каком-то смысле наша практика заключается не в том, чтобы получать опыт, а в том, чтобы от него отказываться, отказываться, отказываться. Поэтому мастера говорят, получил опыт, откажись от него. Еще получил опыт, это хорошо, это значит, ты прошел путь. Но задача заключается в том, чтобы не зацепиться за опыт, а наоборот, отцепиться от него. Потому что иной опыт, как прицепится к вам, не может держать вас лет 20 в своем плену. Опыт – это плен, вы должны понять. Любой опыт – это ловушка. С одной стороны, вы должны получать опыт. Не получая опыт, вы не будете расти. А с другой стороны, любой опыт – это плен. Блаженство – это плен. Ясность – это плен. Даже пустота может стать пленом. И ваша задача, получая опыт, высвобождаться от него. Это поэтому мы называем самоосвобождение. И когда вы начнете получать опыт, вы внезапно обнаружите, что ваши способности выходить из плена вашего мистического опыта невелики. Опыт сильнее вас, может быть. Вы обнаружите, что астральный мир бесконечен. Опыт духов, божественных существ бесконечен. Опыт божественных миров бесконечен. Вы обнаружите, что вы прикоснулись к такой области реальности, которую никто, кроме садху, понять не может. А садху они пытаются понять, но тоже ее не понимают. И с этой реальностью даже невозможно совладать. И тогда вы получите следующее понимание, следующий опыт, что ваше эго здесь слабо, оно ничего не может. Вы можете не на эго полагаться, не на я. Вы можете полагаться только на прибежище, только на Бога, только на Иштадевату. И тогда у вас появится такое понимание, что просветление не достигается опытом, оно достигается милостью, самоотдачей. А опыт очаровывает, может пленять, даже закопалять. Но когда у вас есть самоотдача, полагание на божественную волю, на божественную милость и джняна, это тоже ваш опыт, но опыт более высокого порядка. И что тогда выходит? Духовная практика выходит – это постоянное раскрытие опыта. И этот опыт бывает высшего и низшего порядка. И эти опыты разных порядков соперничают между собой. И опыты низшего порядка будут пытаться постоянно поработить опыты высшего порядка. Они обладают своей силой привлечения, очарования. А опыты высшего порядка будут постоянно спасать вас из этого. Опыты высшего порядка – это божественная мудрость, недвойственность, самоотдача, самоузнавание, вера, преданность, прибежище. Опыты низшего порядка – путешествие в миры богов, дакинь, петрисов, асуров, ясновидение, санкальпа ситхи, пробужденные кундалини, контроль вайю, различные виды сверхспособностей. контроль стихий, усмирение вредоносных существ, проникновение в другие миры. Все это опыты низшего порядка, различные формы ясности, формы работы с праной. И вот два уровня опытов постоянно будут соперничать у вас. Опыты низшего порядка будут поощрять ваше эго. И вот эти опыты – это и есть Мара, сын небожителя. Это и есть как бы мирские божества внутри вас, и мирские или асуры внутри вас. Они будут постоянно пытаться вас проверить, соблазнить, очаровать. Это их задача. Индра посылает Апсар и других богов, чтобы всегда помешать аскетам, чтобы они не получили опыты высшего порядка, чтобы они не получили опыта джняны, недвойственности и по-настоящему не стали ситхами. Он посылает им всегда небольшие соблазны в соответствии с их кармой. И опыты низшего порядка всегда будут играть на ваших слабостях. Они всегда будут соблазнять, обольщать вас в сторону эго. А опыты высшего порядка всегда будут показывать вам божественную мудрость, вечность, бесконечность, учить с пустоте, самоотдаче, учить единому вкусу, чистому видению, самоосвобождению. Опыты высшего порядка, опыты низшего порядка будут всегда вам что-то пытаться дать. Получи, вот тебе ситхи, вот тебе способности, вот все, что твое эго питает, получи. Смотри, как, получи блаженство, получи ясность, получи гордыню, придачу. Опыты высшего порядка будут все время пытаться у вас это забрать. Будут говорить: отдай эго, отдай гордость, отдай ситхи, отдай цепляние, отдай привязанность. Отдай все, кроме Бога. И вот это соперничество между двумя уровнями опыта, это и есть сакральный, мистический путь садху. То есть садху живет целиком в пространстве мистического опыта. И именно потому, что он живет в таком пространстве, он разбирается во всем этом. Он не живет в пространстве мирских людей. Он вообще не живет категориями мира людей. Привязанности, власть, богатство, слава – это все для садху просто детская игра, отношения. Что там еще может быть? Это все… Многие люди даже не подозревают, насколько далеко садху ушел от мира людей, в каком он другом, невероятно мистическом мире живет. Садху живет по ту сторону реальности. Он живет полностью в пространстве мистического опыта. Но эти опыты бывают разные, эгоистичные и опыты самоотдачи Богу. И они постоянно соперничают. И многие люди входят так или иначе в пространство опыта, но не имея правильного руководства или имея слабую веру, не имея гуру, они часто путаются, они заблуждаются в пространстве этого опыта, потому что опыты низшего порядка все время пытаются их очаровать, околдовать, соблазнить, поработить. А опытам высшего порядка они не доверяют. Их трудно пощупать сразу, трудно понять их силу. И роль гуру, как носителя опыта высшего порядка, в том, чтобы помочь ученику всегда выпутаться из опыта низшего порядка, если он ступил на эту тропу. И у меня были случаи, когда ученик приходил и говорил: «Гуру, я видел такой сон, вам божества просили передать». «Да, да», — говорю. То есть опыты низшего порядка могут быть очень увлекательными, очень смущающими, очаровывающими, вводящими в плен. Но в этом случае гуру будет холоден, как космос. Он не поддержит ни один ваш опыт низшего порядка. В его душе ничто не шевельнется. И он поможет вам освободиться от любых опытов низшего порядка. И когда у вас у самих выработается такая холодность по отношению к опытам низшего порядка, что вы больше не привяжетесь ни к блаженству, ни к ясности, ни к астральным видениям, ни переживаниям, ни к отношениям, вы начнете получать опыты высшего порядка, недвойственности, самоотдачи, самоузнавания, вера, божественная мудрость, единый вкус, божественное величие. И очень много людей оступились, получив опыты низшего порядка. Очень много. И моих учеников, старых когда-то, и учителей, учеников других учителей, это общая тенденция. Потому что опыты низшего порядка дают вам другое видение. Но это видение – это плен. Вы должны освобождаться от видения опыта низшего порядка. В дзен там немного проще. У мастера есть дубинка. Когда ученик приходит с опытом низшего порядка, он ему говорит: так, или ты отвечаешь правильно на каан, или тебя ожидает оплеуха. Он, мастера дзен, бескомпромиссный. Что делают мастера дзен? Они транслируют опыт просветления, опыт высшего порядка. А опыты низшего порядка они не признают, не принимают. Опыт низшего порядка – это фальшивая монета. Как есть золото, а есть подделка под золото. За опыт низшего порядка не купить просветление. Итак, опыты низшего порядка, они неплохие, они тоже важные в каком-то смысле. Это знаки продвижения. Если вы не получаете опыта низшего порядка, то получите ли вы опыты высшего порядка, тоже вопрос. Хотя учение Адвайты и Лая-йоги дает даже такую надежду. Оно говорит, если ты овладеваешь недвойственным воззрением, стремишься быть в созерцательном присутствии, ничем не занимайся больше, врастай в опыт высшего порядка, врастай в естественное состояние. Не беспокойся ни о видениях, ни о других мирах, ни об астральных путешествиях, ни о чакрах, ни о кундалине. Сделай ставку на сахаджу, на естественное состояние. Пропитайся им. И это правильный путь. Если вы можете сделать опыт высшего порядка своим путем, с утра до вечера главным путем, это самое лучшее, что вы можете делать. Остальные опыты будут приходить, уходить, но опыт пребывания в Боге, опыт самоотдачи, самоузнавания, самоосвобождения, единого вкуса – это единственное, чему мы отдаем своему сердце. Это дверь к Богу.
То есть в абсолютном взгляде надо придерживаться в этой любой степени, то есть любой опыт суть иллюзия, как бы, да? То есть не надо привязываться, а относительно держаться опыта высшего порядка, если по-простому.
Если по-простому. В относительном мы действуем согласно обстоятельствам, в абсолютном держимся воззрения и того опыта, который мы постигли. Того опыта, которого достаточно у нас, чтобы понять воззрение. К одному мастеру медитации в Китае или в Японии, наверное, это был мастер дзен, пришел один мастер боевых искусств. И он так сказал: ну вот мы мастера боевых искусств, вот у нас все понятно. Если это мастер, то это мастер. Черный пояс, можно выйти на ринг и в любой момент... Если кто усомнился, можно доказать, что кто мастер, а кто нет. Если кто-то сомневается, я вызываю его и побиваю. Сразу всем становится понятно, что я настоящий мастер. А вот у вас как-то все непонятно, чего вы мастера. Как у вас доказать, как проверить? Вы же никого победить не можете, сидите, медитируете. Не видно это никому. И этот мастер сказал так: я... занимаюсь кунг-фу, карате, другими стилями. Мое искусство – побеждать. А твое искусство какое? Мастер присутствия учеников, этот мастер дзен, сказал: приходи через 3 дня. И своим ученикам сказал: я его побью. Ученики просто опешили. Они знали, что мастер дзен, этот медитации, никогда не занимался боевыми искусствами. И на этом они договорились, и мастер кунг-фу ушел. Ученики пришли и начали отговаривать своего мастера отказаться от этого поединка. Они сказали: «Это же будет позор. Ты же не, мы же знаем, ты никогда не занимался боевыми искусствами. Как ты себя так подставляешь? Мало что он тебя побьет, он тебя опозорит и опозорит всю нашу школу. Какой смысл в этом?» Мастер сказал: «Не, это я его побью. Видите?» И ученики не знали, как к этому относиться. Потому что мастер кунг-фу был очень сильным и очень техничным, и он всех побеждал, всех вызывал на бой, он был самым известным мастером единоборств. Прошло 3 дня, и этот мастер кунг-фу, он пришел и вызвал мастера дзен на поединок. И мастер дзен вышел и сказал: «Прежде чем мы вступим в поединок, я хочу сказать, вот в чем твое искусство?» Мастер кунг-фу сказал: «Мое искусство в том, чтобы всех побеждать силой и техникой, и сообразительностью, ловкостью». Мастер дзен сказал: «Ну а знаешь, в чем мое искусство? Мое искусство заключается не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы проигрывать. Просто у вас такие правила, у нас такие в нашей школе. И как мы будем сражаться? Если мы будем сражаться по твоей школе, по правилам твоей школы, да, ты можешь меня победить. Но попробуй сражаться по моим правилам, по правилам моей школы. А у нас правила такие: кто проиграл, тот и является победителем». Мастер дзен опешил, он не ожидал такого разворота. Сказал: «Что это за искусство вообще такое? Зачем? Какой смысл этом проигрывать?» Мастер дзен сказал: «Вот такое у нас искусство, как хочешь. Мы можем только по таким правилам сражаться». Тогда мастер кунг-фу подумал: «Ну, раз такие правила, то что мне стоит ему проиграть? И если я проиграю, то я и стану победителем». И они договорились, что они будут сражаться по правилам школы дзен. И этот мастер встал в стойку, а мастер дзен тогда начал его лупить. А этот кунг-фуист думал, он думает, что я дурак, что я не догадаюсь и буду проявлять свой воинственный пыл, но я-то понимаю, если главное проиграть, то чего мне стоит потерпеть и проиграть ему? Ученики не могли поверить своим глазам. Они не знали, о чем они разговаривали, но видят, что их мастер дзен лупит этого мастера. А тот мастер ничего не делает, просто немного защищается. И прошел 1 раунд, позвонили в колокол, и все со стороны признали, что мастер дзен победил, он его побил, поколотил, а мастер кунг-фу никак не оборонялся. И мастер кунг-фу сказал: «Ну вот видишь, даже по твоим правилам, по правилам твоей школы я победил, я тебя переиграл, ведь я проиграл, а у вас кто проиграл, тот и победил». И мастер дзен сказал: «Да. Ты считаешь себя победителем?» Тот сказал: «Да, конечно. Я даже по правилам вашей школы выиграл. А меня кем считаешь? Проигравшим. Так я же тебе говорил, что суть нашей школы – это проигрывать. Так кто из нас победитель?» Такого разворота мастер кунг-фу не ожидал. Он сказал: «Какой ты хитрое бестие. Ты меня перехитрил. Выходит, я проиграл. Даже по правилам вашей школы». И это его сильно задело. Он сказал: «Ну, в следующий раз мы придем и снова сразимся, я тебя одолею». И он подумал: мало того, что меня побили, еще и проиграл. А я мог бы его побить очень легко, я опозорен, я в каком-то глупом положении нахожусь. И он пришел на следующий день и снова сказал: «Я бросаю тебе вызов по правилам твоей школы». И подумал: «Ну, теперь не буду я дураком. Я поколочу его. И я проиграю по правилам их школы. Но если я проиграю, то он будет вынужден меня объявить победителем». Они снова вышли на поединок. Когда мастер вышел, он сказал: «Я сдаюсь, признаю поражение». Судья сразу сдал отмашку, признал поражение мастера дзен. Мастер кунг-фу был просто в шоке. Он сказал: «Какой хитрый у вас мастер. Он второй раз меня оставил в дураках». Он снова ушел уязвленный. И он подумал: 2 раза он меня опозорил, но больше я ему не позволю. В следующий раз я приду, вызову его на поединок и сразу объявлю о своем поражении. Он пришел, вызвал на поединок мастера Дзен, сразу объявил о поражении. Мастер Дзен снова тоже объявил о своем поражении. Судья сказал: ну, сейчас ничья. По результатам 3 встреч 2 раза победил мастер Дзен, из них физически он победил его. 1 раз была ничья. Если вы живете как садху, вы живете в пространстве своего опыта. И когда вы отказываетесь от опыта низшего порядка, опыта в осознанных сновидений, ясновидения, усмирения разных существ, астральных путешествий, посещения богов, духов, адов, асуров, ракшасов, контроля стихий, управления реальностью силой мысли, ради опыта высшего порядка вы побеждаете. Вы абсолютно всегда побеждаете. Опыты низшего порядка будут всегда приходить тоже к вам. Они тоже могут стать частью вашей жизни. Но эти опыты низшего порядка вы должны всегда подчинять Богу, подчинять Божественному. Поэтому мы говорим: жертвуй все Богу, подноси все прибежищу на благо всех живых существ. Все это формулировки, как усмирять опыты низшего порядка. Какие бы опыты низшего порядка ни были, вы их можете подносить Божественному, освобождаться от них. Например, есть опыты низшего порядка, связанные с праной. Ваша энергия пробуждается, начинает двигаться по каналам. Ваши чакры активируются. Ваше тонкое тело, выталкиваемое энергией кундалини, может путешествовать в другие миры. Ваши способности, спящие в белой бинду, начинают раскрываться. Все это опыты низшего порядка. Но вы должны эти опыты низшего порядка подчинить опытам высшего порядка. Поднести их до Таттрии. Выполнить самоотдачу или войти в созерцательное присутствие и объединить сознание с восходящей праной. Тогда вы, как садху, сделаете все правильно. Мы не отказываемся от опыта низшего порядка. Мы тоже делаем их как методы. Но мы учимся правильно относиться к ним и всегда выполнять самоотдачу, самоосвобождение и самоузнавание. И когда мы следуем самоосвобождению, то власть опыта низшего порядка над нами теряется, и мы способны отдавать все абсолюту, выполнять самоотдачу. И чем больше мы способны отдать себя Богу, тем ближе мы к самоузнаванию, к опыту абсолютного порядка, ахам брахмасми. И на духовном пути мы также будем много практиковать и получать разнообразные опыты низших порядков. Санкальпа ситхи, контроль стихий, усмирение вредоносных существ, контроль праны. Но все эти опыты должны быть погружены в Бога. В этом принцип естественного состояния. Шри Рамана Махарши говорил так, что те, кто обладают ситхи, ищут джняны, но те, кто обладает джняной, не ищут ничего.
Два вопроса. Для того, чтобы будхи агни разгорелась, надо разжечь постепенно. Значит, сначала пищеварительный огонь, потом, соответственно, огонь в политическом теле.
Пранагни.
Манаси кари. Значит, вопрос. После того, как манаси кари разгорается, духи автоматически сам зажигается или каким образом происходит переход? Это
коротко. Если вы медитируете, если манаси кари недостаточен, если вы пребываете в осознанности, то будхи кари тоже пробуждается.
То есть если Шамхави мудру долго выполнять, и она развивается.
И Шамхави мудра связана с праной в каналах, да, вполне. То есть вопрос, какого уровня прану вы способны зацепить, захватить вашим созерцанием в Шамхаве Мудре. Если этой праны достаточно, если это грубая прана, то вы будете переживать опыты пустотного блаженства, а если это прана тонкого тела, то опыты света в астральном теле. А если вы зацепите самую тонкую прану света, движущуюся по читрине нади с помощью Шамхави Мудры, то есть ваше осознавание сумеет вести самую тонкую прану в центральный канал читрине нади, вы получите опыт света Будхи Кагни.
Второй вопрос по теории. Если мы естественное состояние сначала в бодрствующем состоянии культивируем, а потом пытаемся его привнести в сон со сновидением, в сон без сновидений, в это состояние за сном без сновидений, то нидра-янтра относится к стволу учения, либо она смешана, ствол и ветви. Я вот для себя не могу классифицировать.
Нидра-янтра всегда ветвь. Пражни-янтра всегда ствол. Но то, о чем вы говорите, это место, где ветви, ствол соединяются. Да, вы не должны абсолютизировать классификацию. Классификация любая – это все-таки ум, а опыт – за умом. Классификация всегда ограничена. Это ведь логические понятия.
Ну да, логические понятия влияют на результат экзамена.
А, вот оно в чем дело. Гараханат сдает экзамен. Ooh.